Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной, как всегда, директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Андрей Дмитриевич, поздоровайтесь.
Здравствуйте.
Ну, не будем, наверное, оригинальны, да, и начнем с обсуждения той новости, которая вот уже несколько последних дней не сходит с первых полос всех мировых СМИ.
Я как раз хотел вас поздравить с присоединением Крыма.
Я как раз вам хотела совершенно о другом.
Ну, так вы о Крыме не хотите говорить. Понятно, так сказать, понятно. Мы все страной празднуем, понимаете, а вы о другом. Ну, давайте о другом.
Давайте о другом. Я хотела поговорить о таком внезапном решении Владимира Путина вывести войска из Сирии. На ваш взгляд, что стоит за этим решением? Ну, кроме желания нашего президента удивлять, что ему, несомненно, очень хорошо удается. Особенно последнее время.
Я думаю, что у нашего президента не столько желание удивлять, сколько способность удивлять. И эта способность удивлять, она... Это же не... Как сказать? Не... нарциссизм какой-то, да, вот, смотрите, я и так могу, я и сяк могу, и вообще у меня в лезгинке 44 колена, да. Способность удивлять — это всегда способность проводить какой-то самостоятельный курс. Если он самостоятельный, по-настоящему самостоятельный, то он, как правило, да, вот, может быть и непредсказуемым, да, значит, несогласованным. И один из важнейших итогов вот этой всей сирийской истории — это и итог, и цель одновременно была продемонстрировать способность России вести очень такую независимую, самостоятельную игру на Ближневосточном перекрестке.
Так а цель-то у этой игры была? Цель, конечно, достигнута?
Конечно.
Мы красиво уходим из Сирии?
Целей несколько, все они достигнуты. Уходим мы более чем красиво, тем более, что и уходим не до конца. Тем более, что и не совсем уходим, скажем так. Значит, давайте о целях, выполненных, да, с вами поговорим. Значит, одна из важнейших целей сирийского похода — это оказание помощи нашему союзнику. А, безусловно, Сирия и законная сирийская власть — это наш союзник. И эта цель была достигнута. Да? То есть Асад и законная сирийская власть, они чувствуют себя намного увереннее. Действительно, они были просто вот отодвинуты, да, от края пропасти, были приведены в чувство, скажем так.
Так вот, а они в чувство были приведены в связи с чем? Асаду теперь легче воевать с собственной оппозицией, да, или Асаду легче воевать с ИГИЛ? ИГИЛ-то никуда не делся?
ИГИЛ, хотя это уже давно не ИГИЛ, он, во-первых, достаточно серьезно съежился, потому что за пятилетний период войны, как вы помните, наверное, исламское государство только разрасталось.
Да, расползалось.
Расползалось, да. После нашего пяти там с небольшим месячного присутствия достаточно серьезно съежился, потерял и территориально, потерял инфраструктурно очень серьезные потери, человеческие потери достаточно серьезные. Никто не говорил, что Россия собирается его полностью уничтожить, да, потому что это такая очень сложная и очень, я бы сказал, международная задача, потому что исламское государство — это такая транснациональная проблема, и это... Ведь не просто какая-то группировка, запрещенная в России, да, это квазигосударство, самое настоящее, да. И эта проблема, она, значит, долгая, да, она не имеет быстрого решения. и не имеет только военного решения. Мы с вами на эту тему говорили, да, потому что исламское государство – это прежде всего идеология. И возник-то халифат вот этот, в том числе, как следствие развязанной на территории Сирии гражданской войны. И очень многими воспринимался этот халифат как одно из орудий, направленных на уничтожение сирийской государственности вообще и клана Асада в частности. Да? И вот эта вот задача, да, так сказать, оградить, значит, и усилить нашего союзника, переформатировать вооруженные силы Сирийской Арабской Республики, переоснастить их, она, безусловно, была выполнена, причем она была, я бы сказал, выполнена еще как. Эта задача, она имеет, вот про которую мы сейчас говорим, про Асад, вот то, что я сказал, это только то, что на поверхности, но там несколько слоев в глубине.
Так вот, в глубину вот мы сейчас, давайте
как будем. Конечно, давайте, я и собираюсь, а вы мне тут, как будто я отказываюсь, прям как куропатка, прям полетела, вот. Значит, смотрите, Восток – дело тонкое, хотя и не тоньше денежные купюры. Но на Востоке, когда был Советский Союз, очень многие страны Ближнего и Среднего Востока, их устраивала ситуация такой двуполярности, да, потому что, как говорится, ласковое телятие может и у двух маток сразу, да, значит... Допустим, вот мы союзничаем с Советским Союзом, да? Но если Советский Союз начнет как-то грубовато себя вести и слишком многого захочет, мы всегда можем держать в напряжении, сказав, что раз, а мы там переметнемся, а отложимся, значит, к Америке, к НАТО там, и так далее. Так Саддам себя вел, так многие себя вели. Им очень нравилась вот эта ситуация, что можно туда, а если что не так, сюда. И вот,
так себя не мог повести?
Все себя в какой-то мере, вот раньше, когда был Советский Союз, вели себя так. И потом, когда Советского Союза не стало, а Россия была не в состоянии, значит, выполнять функцию вот этого второго полюса, оказалось очень некомфортно многим. Потому что американцы вели себя грубо и более чем грубо на Ближнем Востоке, а жаловаться стало некому. Более того, Россия тогда очень серьезно потеряла и в ресурсе, и в авторитете, потому что она не за понюх сдала все свои позиции. Вот просто вот сдала и все, да? При Козыреве из Ливии ушли вот просто так уж, да? Не потребовав ничего взамен, да? Вот, ну, то есть даже в каком-то смысле, вот как бизнесмены вели себя, как пьяные бизнесмены какие-то, да? Которые никакой ни компенсации не получали, ничего, да? На все согласны, да? Польшу подарю. Хочешь Польшу? На Польшу. Вот. И сейчас, когда речь стала о том, что новой России нужно завоевывать новый авторитет, да, нужно завоевывать какие-то новые позиции, да, очень многие страны, очень многие, прям откровенно скажем, режимы Ближнего и Среднего Востока, а там другого нет. Там, значит, никакой демократии нигде вы, в общем-то, не найдете. Есть где-то какие-то устройства, которые маскируются под какие-то явно там псевдодемократии, а есть просто тупо монархии, там, как я не знаю, как в Саудовской Аравии, которые ничем особым не маскируются, mm-hmm. там рубят головы, казнят за колдовство, распинают на кресте, не мешает это им быть там союзниками Соединенных Штатов. Да? Так вот, они сейчас очень пристально смотрят на то, как себя ведет Россия. И как это ни странно, многие из них очень заинтересованы, да, в появлении вот этого нового полюса силы, хотя бы на Ближнем Востоке, да, потому что еще помнят прежнюю, так сказать, веселую жизнь, когда можно бегать, так сказать, как, значит, вот этой капризной Марфе, да, так сказать, от Пети к Вове, да, так сказать, и жаловаться одному на другого, да. И вот какой парадокс здесь проявляется, и это в том числе вот результат, да, и цель, и всей вот этой сирийской истории. Многие считают, что, допустим, Саудовская Аравия, она крайне негативно относится к России, там, и все такое прочее, да. А это не так. И это не так во многом результат нашей вот достаточно решительной, да, и очень самостоятельной политики, которую мы продемонстрировали этой военной экспедиции. тот же министр иностранных дел Саудовской Аравии, он впрямую говорит, вы знаете, мы очень хотим строить хорошие и добрые отношения с Россией, и мы строим их, и мы считаем, что наши разногласия по поводу Асада – это такие вот частные разногласия тактического характера. Мы их преодолеем, и у нас все будет очень хорошо, потому что, даже относясь негативно к Асаду, они с неким позитивом смотрят на то, как ведет себя Россия. Да, мы знаем, что Асад сукин сын, но это их сукин сын, русских, да? И они его не сдают. И в этом смысле, так сказать, ведут себя очень достойно. На Востоке такое очень ценится. Понимаете, на Востоке вообще очень уважают силу и последовательность, да? А что еще, так сказать, мы достигли нашими вот неожиданными действиями на Ближнем Востоке?
Ну вот некой непоследовательности.
Нет, некой непоследовательности, которую проявили, как это ни странно, не мы. Если вы почитаете газеты саудовские, да, вы очень удивитесь, потому что как они гвоздят и клеймят Америку, это просто, мама дорогая, это все в рамках вот этой истории. Они-то называют Америку предателями. Они как раз считают, что Америка их продала, кинула, бросила и так далее. Не только Саудовская Аравия, а турецкие газеты, если вы почитаете. А если вы послушаете, что турки говорят, а если вы послушаете, что говорят турецкие военные, ну, они когда-то терпели, скрипели зубами, когда американцы вошли в Ирак и дали оружие курдам. Потом, значит, делали хорошую мину при плохой игре. Наконец, сейчас просто прорывает, и они тоже называют Америку предателями. Потому что они американцам говорят, так вы нам спину-то бьете с этими всеми курдами, так сказать, и так далее. Что вы творите вообще? Окститесь, опомнитесь и так далее. И это, вот как это ни странно, это тоже наше достижение. Потому что мы-то себя ведем крайне последовательно, да? Мы сказали, что мы зайдем, поможем немножко так порядок навести. И действительно, 5 лет шла гражданская война, чудовищная, да, которая там сотни тысяч жертв, значит, принесла. 5 месяцев нашего присутствия запустился переговорный процесс. Такой, сякой, косой, кривой, так сказать, но он запустился. Понимаете? И это факт, месье Дюк, и с этим фактом придется считаться, как бы кто ни говорил, что, потому что уже приходилось мне слышать мнение, что о, позорное поражение России, там, значит, зализывая раны России, там, значит, на лапах там, значит, уползает и так далее. Ну, это бред просто. Это нежелание видеть очевидного, да. Значит, дальше идем по итогам, да, вот нашей операции. Значит, смотрите, когда мы туда заходили, никакого внятного ПВО, системы ПВО в Сирии не было. Да, все было в этом отношении. А было открыто фактически, да, там и периодически там какие-то турецкие самолеты залетали, еще черти знает, что такое там творилось. Как только турки, значит, благодаря своим турецким мозгам сбили наш бомбардировщик, наши что сказали? Наши сказали «Ша», теперь С-400, зенитно-ракетный комплекс заводим в Сирию. И ни одна свинья даже гавкнуть не посмела, потому что...
Хрюкнуть.
Ну, такая гавкающая свинья, есть разные свиньи. Значит, и все промолчали и вынуждены были проглотить, потому что, как говорится, опротестовывать в тот момент, когда Россия... скорбела, да, так сказать, когда была, ну, такая, действительно, это человеческая трагедия, да, ну, просто уже вот даже у американцев наглости на это не хватило. Завели и поставили, и оставили. И сейчас не только небо Сирии прикрыто, да, значит, небо не только Сирии, я бы сказал, прикрыто этим комплексом, да, это очень серьезный результат, да, вот поймите, да, ведь кто, как, куда свои фишки, да, вот на этом геополитическом пространстве выдвинет и поставит, да, тот усиливает или, наоборот, ослабляет свою позицию, да. Наша позиция в этом смысле, конечно, она усиленная. В конце концов, если мы говорим дальше, опа, опа-па, группа поддержки. спасибо. Вот, это наш дозаправщик. Вот, смотрите, завидуйте. Вот. Так вот, итоги до, что было до, что было после, да? Что было до нашего туда вот захода, я имею в виду? Ну, заход относительный, потому что мы там всегда присутствовали в течение там последних 50 лет. Это группы советников, там, да, ну, там, больше, меньше, там, было время, когда аппарат советников был под 5000, да, в Сирии. Но к началу осени 15 года наша база, вот эта военно-морская, ну, не совсем база, да, так сказать, это такой пункт технического обеспечения в Тартусе, да, в общем, в ужасающем состоянии он был. А никакой авиационной базы не было. Был аэродром Хмеймим, вот этот, да, который, значит, нам просто разрешали им пользоваться. Вот. Сейчас его передали нам. Там было развернуто совершенно по последнему слову науки и техники военной строительство совершенно атомное, да. Это теперь полноценная авиационная база, которая продолжает в нормальном режиме функционировать, а, как вы понимаете, в нормальном режиме авиабаза может функционировать только если на ней есть летательные аппараты, да, которые либо беспилотники, боевые дроны, а там они есть, причем такие секретные, которые даже снимать нельзя, и которые весьма и весьма эффективны, да. Так и летательные аппараты, пилотируемые людьми, да. Вот. А если мы берем нашу вот эту военно-морскую базу, да, то она тоже была очень серьезно расширена, приведена в божеский вид, и там все достаточно
кошерно. То есть вы имеете в виду, что мы расширили свое присутствие на Востоке?
Мы мы обустроились там. Мы там немножко подобустроились, да, и потом поговорим еще немножко, я объясню и скажу, почему. Это старое ведь все, корни-то далеко уходят, да, аж в 19 век. Вот, значит, поэтому это не результат вообще, по-моему, это достаточно сильный результат. Вот,
несмотря для чего он будет использоваться?
Ну, чтобы как-то не было войны, я бы так сказал.
Это вопрос, а ее не будет?
По старой поговорке, хочешь вот мира, готовься, да, к войне. Да, значит, и тогда как бы все хорошо. И я в агрессивную сущность российской природы не верю и не верил никогда. Я вам не какой-нибудь Карл Маркс, который говорил, что, значит, милитаризм в Европе — это Россия и исключительно Россия. Вот. Значит, следующий берем результат. Уж как кричали, во сколько нам обошлась эта вся вот история, там это вот разорение. И вообще Путин ушел только потому, что там
33 миллиарда рублей.
Вообще, вот, и 48 попугаев заодно. И вот все это мы там потратили. Вот смотрите, какой интересный результат. Одна из целей и, соответственно, полученный результат — это демонстрация наших возможностей. Демонстрация наших возможностей состоялась, я бы сказал, на каком-то невероятно высоком уровне. Я вообще не восторженный человек. Я такого не ждал. То есть я думал, что все будет значительно хуже. Значит, наши возможности какие мы продемонстрировали? За 5,5 месяцев боевой операции мы потеряли 5 человек. Один самолет и один сожжен был вертолет, значит, когда вот искали штурмана, да?
Да.
Значит, 5 человек погибших — это кто? 4 боевых потери, да, значит, это летчик, спецназовец, корректировщик огня и советник один. И один парень покончил с собой по
невыясненным обстоятельствам.
Ну, из-за проблем в личной жизни. Это бывает, и в жарких странах это почти везде у всех случается. Солнышко, знаете ли, да, особым образом влияет на человеческую психику и мозг. Вон в Йемене у нас там целая лихорадка самоубийств была. Так англичане же своих в свое время, кто больше года в Йемене провел и возвращался, они на 2 года избирательных прав лишали, да, потому что считали, что у них там это little big cuckoo, как они говорили, знаете, это немножко так это чайником не все в порядке. А тут, значит, за 5,5 месяцев 5 человек по потере, один самолет, один вертолет, 9 тысяч, больше 9 тысяч боевых вылетов. И ни одного, сколько бы это ни было значимого, летного происшествия. Если не считать вот этот подлый турецкий удар, да, ну там... Понимаете, нечего сказать, там истребитель сбивает бомбардировщик, собственно, истребитель и должен сбивать бомбардировщик. Бомбардировщик в какой степени беззащитен перед истребителем, да? Значит, вы, наверное, не поняли сенсационность того, что я вам сейчас сказал. 9 тысяч боевых вылетов, и все работает как часы. Ни одной авиационной катастрофы. Ни одного, сколько бы то ни было, значимого летного происшествия, при том, что за нами следили, и уверяю вас, если бы у нас какие-то были значимые там аварии и поломки, об этом бы орал весь мир, так сказать, и все бы это демонстрировали. А что это означает? Это мало того, что означает, что мы продемонстрировали такую вот слаженную военную машину, которая с невероятной эффективностью работает, потому что наши... Друзья англосаксонские, они ждали, что мы через месяц выдохнемся. В таком темпе невозможно работать, говорили они, потому что сами не могут в таком темпе работать. Да? Через 2 месяца они ждали, что выдохнемся, через 3 ждали, что выдохнемся. Да? Потом развели руками и сказали, это невозможно.
Но мы выдохлись,
да?
Через 5,5.
Мы не выдохлись.
Но мы просто, Надя, ушли. Да.
Мы тут я потом скажу по поводу ушли, да, и по поводу того циничного нахального шага, так сказать, то, что Путин сделал, да. Он мастер, конечно, разных обманок и так далее. Вы не задумывались о том, что после вот этой бесперебойной, бесполомочной вот этого цикла такого, которого мир не видел, как будут покупать наше оружие? Я вам скажу, наше оружие, оно дешевле американского, а теперь, как выясняется, надежнее, потому что американцы закладывают на 2000 боевых вылетов, да, так сказать, одну, так сказать, катастрофу, то есть это по технологическим нормам, ну, нормально, как бы,
да? То есть это был маркетинговый ход?
Это была такая выставка достижений военного хозяйства, да, которая, которая нашим потенциальным покупателям, да, пока вот смотрите, чего может эта техника, если она в нормальных руках. И по соотнесению вот этого цена-качество в ближайших вот этих всех военных салонах, там, конечно, не все свободны покупать то, что нравится, да, потому что есть разные методы давления, того-сего, но, как вы сказали, маркетинговый ход, он, конечно, очень в кавычках, но это очень-очень такой значимый результат, понимаете, которого я не ожидал, потому что, ну, мы все привыкли к тому, что у нас это через, там, эх, твою мать, да, значит, ломом чего-то там засадили, забили, и потом что-то куда-то полетело не туда. Нет. Продемонстрирована армия нового типа, продемонстрированы вот эти вот невероятная слаженность различных видов войск, потому что у нас там все-таки не только авиация была задействована, да, потому что там у нас и разведка, и космическая разведка, да, и спецназ, и военно-морские силы, и все это, в общем, работало, и работало весьма себе исправно, и дало совершенно такой вот потрясающий результат. Теперь по поводу уйти, не уйти, да. Вся авиация оттуда не выведена, да. А что-то оставлено для того, чтобы иметь возможность быстрой какой-то, быстрого какого-то реагирования. А все пенки, сливки и вся сметана миротворцев, да, русские пришли, да, так сказать, раскидали этот мерзкий костер, там, значит, затоптали самые крупные головешки и не стали оставаться на товарищескую уху. Да? Сказали спасибо, нам еще надо дальше вот мир спасать, еще не везде все в мире спокойно. Мы пойдем, так сказать...
Мы пойдем дальше.
Когда... Если снова над миром грянет гром, понимаете? Вы когда... нам только шепните, и мы на помощь придем.
Вот, вот, да. Вот прошепните.
Значит, прошепните, да? Теперь смотрите, что мы сделали с точки зрения... Я сказал, циничный, нахальный. Ну, общее место, да. Путин замечательный тактик, и никто не знает, какой он стратег, да, потому что принято говорить, что стратег он не очень, да, но поскольку мы вот в таком очень коротком проживаем историческом пласте, может быть, об этом рано судить. Ведь, сказав, что мы уходим, мы берем на себя определенные обязательства. Конечно, все говорят, что вот Карлсон улетел, но если Фрекенбок себя будет плохо вести, то Карлсон прилетит обратно и, значит, снова включит свой пропеллер. На самом деле это будет сложновато делать. И верховный наш главнокомандующий, он ясно дал понять, что мы не можем быть большими сирийцами, вот, чем сами сирийцы. Это означает одно, что вот пришли, создали условия к миру. Кстати говоря, продемонстрировали новые технологии переговорческие, да, так сказать, новые технологии. Это же действительно огромный полигон получился для нас, для возможности опробовать наши наработки, как в развертывании, я не знаю, полевых госпиталей, да, введении особого вида разведработы специальных операций по, значит, переговорческие процессы, да, для того, чтобы завязать какие-то отношения. Это же, ну, не просто так, да, это же не какой-то там тупой подполковник куда-то пошел и сказал, там, взял кого-то за шкирбан, там, встряхнул, сказал, там, слышь ты, бабай, снимай челму, там, клади автоматы и все. Это сложные вещи, понимаете, это конфликтология, да, это прикладная полевая конфликтология, да, это психология военная с новыми, опять-таки, наработками, которые надо проверять и так далее. И продемонстрировали очень интересные в этом плане вещи и продолжаем демонстрировать, потому что вот эти вот переговорческие отряды, да, они остаются на месте, там достойные совершенно ребята, вот я некоторые лица видел по телевизору, очень хотел некоторым рукой помахать и привет передать, но значит...
Но пока еще, да.
Ну, вот я отсюда машу технически, им и да, говорю, ребята, если видите, то, в общем...
А может быть?
Секунду, можно я докончу, да? Значит, но мы при этом сделали тяжелый ход, да? Мы, сказав Асад, да, теперь сам. После этого, если что-то пойдет не так, возвращаться, это немножко терять лицо. В чем обоснованность этого хода? Почему он рисковый, но почему его надо было делать? Дело в том, что все-таки очень многие из вот этой пресловутой оппозиции, которые не пойми кто вообще, что это за люди и откуда они все равно продолжают верещать, что Асад должен уйти, мы там вот только без Асада, там переходное правительство без Асада, без Асада, без Асада. А мы говорим, ну кто сказал, что без Асада? Пусть это решает народ, да, вот весь сирийский народ. Вот вы, это не весь сирийский народ, да. Там, алавиты тоже не весь сирийский народ. Сирийский народ, он состоит как мозаика, как лоскутное одеяло из очень многих вот таких вот заплат. Если бы мы оставались, его у Асада все шло хорошо. Это давало аргумент его, значит, недоброжелателям говорить, что, ну, такой, а что, он же на русских штыках, так сказать, сидит. Конечно, он с такой высоты может на всех поплевывать, так сказать, и всячески другими жидкостями орошать, да? А теперь нет русских штыков. И если у него начнет получаться, да, то это уже будет его, так сказать, его личный политический багаж, такие серьезные очки. А вот если не будет получаться, да, а если пойдет все как-то вот не так, вот это я и говорю, циничное и нахальное переложение такой политической ответственности на хрупкие англосаксонские плечи, да, американо-английские.
То есть тогда мы Асада бросим?
Я не думаю, что мы его бросим, мы его не можем бросать сейчас в любой ситуации, потому что это будет означать наше политическое поражение. Мы и так его слишком долго не бросали, да, чтобы бросить его уже сейчас. Но у нас же будет в запасе какой аргумент, да? Вот мы отошли, да, мы сказали, мы вам запустили переговорный процесс, теперь, милые кумушки, да, так сказать, давайте-ка сами. Мы пошли. Мы пошли, так сказать, и тут пошло все не так, да, значит. Мы говорим, ну, понятное дело, ребят. У вас же как детей нельзя оставить ни на минуту одних. Имея в виду не только всю эту, так сказать, сирийскую сволотень, да, так сказать, а имея в виду, значит, наших англо-американских коллег. Ну и там еще, кто у них там, 60 разных стран в коалиции, только коалиция это, значит, такая какая-то импотентская совершенно. Причем в начале-то, когда все начиналось, когда теракт в Париже, помните, как французы пошли какими-то кораблями, еще что-то такое, и потом так пу-пу-пу-пу, сдулись, съежились, так сказать, и снова забежали за своего американского дядюшку. Так что основные, конечно, там Соединенные Штаты. Они оказались в таком положении, ну, дурацком достаточно, да, потому что ну, злятся, да, то есть получается, что они теперь должны быть главными гарантами вот этого мирного женевского переговорного процесса, да, а мы с себя некоторым образом часть вот этой ответственности скинули, но далеко не отошли, смотрим, как будем, как будут развиваться события.
Понимаете? А не могло быть так, что за фразой «мы не собираемся быть большими сирийцами, нежели чем сами сирийцы» стояло то, что Асад сам попросил Путина уйти, потому что договорился о чем-то, я не знаю, с саудитами, с американцами. Восток — дело тонкое.
Восток — дело тонкое, и все предают всех, да, но вот с кем Асаду трудно будет договориться, так это с саудитами, да, значит, с кем ему будет трудно договориться, так этому будет трудно договориться с американцами, да, потому что они уж слишком долго говорили, что вот Асад — это мерзавец конченый, ну, он должен уйти.
Из двух зол американцы выбрали Асада.
Они, допустим, очень часто из двух зол выбирают не меньшее, а большее. К сожалению, там тот же ливийский сценарий это показал, да и иракский сценарий это показал. И тут же проблема в том заключается, да, что американцам они все время пытаются ставку какую-то сделать, да, вот в этой игре. А на кого ставку-то делать, да? Вот ставку надо делать, как им подсказывает бизнес-сознание их, они же торговцы, вот, торгаши. Значит, ставку надо делать на того, кто сильнее, да? А сильнее всех кто после Асада? Сильнее всех халифат, а после халифата Нусра. А Нусра — это Аль-Каида. А халифат — это просто, так сказать... Даже
халифат — это просто плохо.
А халифат, даже саудовцы говорят, что это сумасшедшие отморозки, да, хотя там, значит, там ислам.
Ну так и получается, очень, что они будут делать ставку на Асада.
Кто?
Американцы?
Американцы не смогут, еще раз говорю. Может быть, и хотели бы, если бы можно было отмотать назад на 5 лет, когда Асад очень себя вел, вот он прямо как невеста на выдании, очень хотел понравиться Западу. Он же там. Понимаете, гладко на бумаге забывают про овраги, да, все пошло не так и в разнос в силу многих причин. Асад не так уж был ориентирован на Россию, младший я имею в виду. Он такой англичанин, знаете, и жена у него английско-подданная, и сам он там долго жил, учился и так далее. Он вполне западных ориентаций и крови. Он и амнист, понимаете... Ведь это, как это ни странно, его называют кровавым диктатором, но его беда и его проблема как раз в том, что у него не было нормального диктаторского навыка, необходимого на Ближнем Востоке. Что он был немножко мямля, немножко, так сказать, рохля, и любил жевать интеллигентную такую зеленую соплю, и девичья фамилия его Сопляжуев была в этом смысле, понимаете? Он, это же он амнистию-то всеобщую, так сказать, объявил в 2011 году. Это же он выпустил из тюрем вот всех тех, кто против него сейчас воюет. И сейчас он, как сказать, вот, как говорится, офтальмолог, тебе бы немножко это, ну, пожестче бы, брат. Понятно, у тебя не было полноценного военного образования. Понятно, тебя выдернули, когда твой брат погиб в автокатастрофе, там, что тебе могли дать? Ну, потом, да, 5 лет войны у тебя было, там, и ты там, конечно, и пожестче стал и так далее, но он, его многие неудачи объясняются не тем, что он мясник из Дамаска, а тем, что он офтальмолог из Великобритании, понимаете, какая вещь. Вот, вот такая вот, такой вот, как это ни странно, парадокс, Наденька, да, и...
Ну так то, что вы говорите, оно... является следствием того, что мы все равно будем туда возвращаться. Если офтальмолог из Великобритании теперь остался там главным. Или он все-таки не остался там главным?
Нет, остался. И нам выгодно, чтобы он был, в том числе для того, чтобы наши позиции там никто не посмел пересмотреть. Я же вам говорил, Наденька, это такая давняя-давняя игра, которая идет уже...
С 19 века.
С разными перерывами там и так далее. Вот послушайте, я вам сейчас прочитаю строки такие и задам вопрос, кто их написал и когда они были написаны. Да?
Может быть, вот и чему, без второй части.
И чему они
строки не... прочитайте и сами ответите.
Нет, 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 я хочу с вами поиграть в такую ролевую игру. Слушайте, и тогда англичане челму на него намотали, и старательно турки окрасили бороду хной, и Коран ему дали, а главное, крепкую саблю из стали. Вот вам, люди, имам, он наследник Аллаха земной. И сперва эта сабля сынов Дагестана крушила, горец дик непокорен и перед Шамилем виноват, а потом вознеслась она над сыновьями России. Мол, рубите неверных, имам, объявил Газават. Кто написал, когда и по какому поводу?
Рассказывайте.
Ну, а какие-то есть догадки?
Нет, нету.
Расул Гамзатов, помните такой?
Да, поэт помню. Был?
А по какому поводу? Ну, Шамиль, да? Это же тот самый Шамиль, не Шамиль Басаев, да, так сказать? А тот Шамиль, с которым воевали на Кавказе, что называется, во времена оные, так сказать, еще, да? Англичане, турки, да? Как все созвучно нынешнему времени, да? Вот оно как все, длится и длится. И конца края этому не видать.
Хорошо, промежуточный финал какой-то у этой истории есть. В краткосрочной перспективе очень, ну, лирическое настроение вы тут в студии создали.
Да, читая
стихи. Давайте все-таки вернемся в наше время.
Давайте вернемся.
В короткой перспективе что там будет? Вот это вот перемирие такое шаткое, ветхое, оно когда закончится?
Надо сказать, что наши вот миротворческие вот эти отряды, они, конечно, очень рискованно себя ведут. И когда по телевизору показывают эти гуманитарные конвои, да, так сказать, или наших переговорщиков, которые с кланами и племенами работают, я думаю, мало кто понимает ту степень риска, да, которая, значит, там заложена. Потому что они достаточно далеко выдвигаются, да, вот вглубь уже сирийской территории. И я каждый раз просто молюсь за них, потому что, понимаете, эти конвои, они идут с прикрытием, безусловно. Но это прикрытие такое вот, как говорится, танки вместе с ними не пошлешь. Потому что танк медленный и очень много жрет горючего, да. Значит, а под прикрытием двух там бронетранспортеров, ну, две коробки сжечь, это два выстрела, так сказать, в общем-то, и все. Вот, поэтому дай бог им удачи, и пусть ангел-хранитель за ними присматривает, но работают они чрезвычайно эффективно, да. А на что направлена эта работа? Это новые участники переговорного процесса, те, кто подписывают разные вот там всякие соглашения, да. Это выбивание, ну, да, в основном это мелкие отряды, да, это отряды самообороны, так называемые, потому что там проблема Сирии заключалась в том, что на огромной территории, да, люди просто стали отказываться от государственности как таковой, да, мы не платим никакие налоги, мы ничего, мы вообще просто вот выживаем здесь, вы к нам не суетесь, мы никого не признаем, так сказать, да, и к себе никого не пустим.
Ну да, да, вы рассказывали, что да, где живем, там воюем.
Где живем, там воюем, да. И вот, вот эти вот территориальные, так сказать, такие шайки, они начинают складывать оружие и признавать верховенство вот нынешней власти, да, то есть они соглашаются признавать
нынешней власти, то есть Асада.
Да-да-да, признавать Асада президентом и с соответствующими всеми вот последствиями и так далее. Чем больше будет таких вот, да, тем выгоднее нам. Я думаю, что мы сейчас делаем ставку на новую Сирию. Не на распад Сирию, да, а на Сирию, условно говоря, с федеративным устройством, хотя это, ну, не совсем подходит, да, вот такая терминология, потому что курдский фактор еще, да, курды уже вот вырвались, как джин вырвался из кувшина, да.
Мы будем их вооружать?
Да их уже все вооружают, да, потихонечку, потому что, ну, иначе никак, да, одних американцы вооружали, другим мы что-то подкидывали. в минусе в серьезном турке, да, который не
нам... Про турков попозже немножко.
Да, не нам, не им, так сказать, простить этого не могут, в силу того, насколько у них плохо вот эти вот пошли дела. Сейчас еще с курдами можно пытаться разыгрывать карту автономии такой какой-то. Вот автономии, но в рамках там одного государства. Как раз можно кивать в сторону Ирака, говорить, смотрите, вот там же все-таки не отдельное государство, но автономия. И смотрите, как они богато живут, и как все хорошо, и безопасность, и дорогие машины, и там девушки в широких штанах, и все хорошо. Но как только по факту действительно будет вот эта вот сирийская автономия курдская, то дальше будет уже буквально два шага до создания независимого единого курдского государства. Вот. А этого боятся все. И мы тоже боимся. И все боятся этого. Потому что это взрывает вообще Ближний Восток, перемешивает все карты, да, смешивает все фишки на столе. И совершенно непредсказуемые последствия. Да. Потому что это уничтожает сразу несколько государств в их нынешних границах. Да. Турция не будет в нынешних границах. Ирак, Сирия, Иран очень криво-косо так смотрит на это, на все. И еще что это за игрок будет, вот это курдское государство. Между прочим, вот уж где такого своеобразного потенциала, марксистского, кстати говоря, заложено, такого ядреного, понимаете, от которого у многих просто вот мурашки по хребту, так сказать, бегут, что ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот.
Так все-таки, а тогда... А мировое сообщество допустит появление этого государства? Потому что вы все время говорите, что курды как никогда близки к созданию... Вот какие факторы должны сыграть на то, что курдам все-таки разрешат создать свое государство?
Мировое сообщество мне иногда, знаете, кого напоминает? Мировое сообщество мне напоминает вот холодная зима, человек надел очень толстые перчатки, а потом нужно взять такую деликатную небольшую вещь со стола. И она у него из этих толстых, вот плохо чувствующих пальцев все время выпадает, и так далее. Мировое сообщество о себе много мнит, вот, очень часто оно бывает очень неэффективным. Ни мировое сообщество, ни страшный блок НАТО, ни там Евросоюз. Вы посмотрите на вот события последних, там, я не знаю, 25 лет. Много чего сумело предотвратить мировое сообщество. Все хорошо стало в мире после распада Советского Союза. Нигде кровь не проливалась, нигде, значит, каких-то ужасных трагедий не случалось. Мне кажется, вы знаете ответ на этот вопрос. Вот потому что пальцы плохо чувствуют, плохо там берут, плохо цепляют, да, и шарик выпадает, да, и куда-то там укатывается, и потом его там трудно найти. Поэтому мировое сообщество, может быть, и хотело бы, но если под мировым сообществом, как у нас либералы любят, весь мир, и под всем миром понимают исключительно Европу, Соединенные Штаты, Австралию и Канаду какую-нибудь с Японией. Так вот, они... Хотят, но хотят, чтобы это было все за так.
За так это за как?
За так, за без потерь, за желательно, за бесплатно, чтобы не надо было за это умирать, да, так само собой. А за так в серьезных играх ничего не бывает. В тюрьме за фразу «за так», знаете, что подразумевает? Там, если фраер придет, так сказать, и скажет, вот, ну... А за так нельзя поиграть в карты? Ну, садись, за так поиграешь. За так это означает своеобразные сексуальные утехи, да, так сказать, потом. Потому что ничего не бывает за так.
Вот так вот. Ну, так хорошо. И курдская проблема каким образом будет решаться? Но она же все равно, да, она никуда не исчезнет, она никуда не денется. Ну, она... Или это будет проблема Эрдогана?
100 лет курды воюют. Вот после того, как закончилась Первая мировая война и расчертили все эти границы, без учета их интересов, вот 100 лет они и воюют. 100 лет срок. И те, которые, допустим, были бы моими оппонентами, они бы сказали, ну, воюют 100 лет и воюют. Как
и
бы,
будут,
да?
Еще 200.
И пусть еще 100 лет, да, воюют, да, так сказать, на наш век хватит, а после нас хоть потоп. Тем более, что многие действительно политические фигуры... Европы той же самой, они удивительную безответственность и недальновидность демонстрируют все вот последние годы. Прям вот как такие вот неталантливые злые дети. И вплоть до того, что даже последствия по отношению к ним самим они не могут предугадать, потому что для них, для всех Видите, каким потрясением явилась эта история с беженцами, да, хотя тот же Каддафи незадолго до смерти своей, он говорил, ой, уроды, вы нажретесь, ой, вы нажретесь, что же вы творите, да, и вот они действительно нажираются, да, и говорят, а как это, а почему это так произошло, ой, кто бы мог подумать, да. То есть люди сидели, пилили сук, на котором сидели, да, потом они полетели вниз, так сказать, и это было еще не так страшно, они продолжали улыбаться и пускать розовые слюни через нижнюю губу.
Ну давайте с Сирией закончим, вот.
А потом они ударились о землю, а может быть еще даже не о землю, а некий промежуточный сук, как Винни-Пух летел. Бум, потом бум, да. Мне кажется, они еще не долетели до Пятачка. Пятачок там далеко внизу, так сказать, ходит с ружьем, повизгивает. Кстати, в тему анекдот. Я люблю его очень.
Эко вас сегодня. Отстыков к анекдоту.
Он на военную тему. Когда Пятачок с Винни-Пухом нашли в лесу ружье. Знаете, да? Двустволку. И там Винни-Пух, он, значит, с курками что-то возится. А Пятачок решил, значит, заглянуть в стволы. И Винни-Пух нажал, значит, на... Естественно, Пятачку... От уха до уха, так сказать, всю морду разворотила, а Винни-Пух, так сказать, трясет головой, за уши держится, смотрит на вот эту жуткую улыбку Пятачка и говорит, проклятая свинья, ему смешно, а мне все уши заложило, понимаете? Вот. Вот я и смотрю, что Европа такая, она непонятна в такой ситуации. То ли им уши заложило, то ли им уже и не смешно. Вот. Что вас еще по Сирии интересует?
Меня интересует по Сирии ситуация, которая сейчас разворачивается в Турции. Да, я имею в виду последний теракт, который, скорее всего, да, был совершен курдами. Нет ли...
А вы уверены, что он курдами был совершен?
Я не уверена, что он был совершен курдами, но я могу предполагать, да, что этот теракт признают за... курдами, чтобы спровоцировать поход Турции на Сирию.
Давай,
может Турция оказаться в Сирии или нет? Опять
она
же,
уже в Сирии. Турки давно в Сирии. Их спецназ там под видом этих туркоманов давно уже там туркоманит вдоль всей границы, да, так сказать.
Хорошо, дальше спецназа может как-то зайти?
Может, но вряд ли. Особенно сейчас, потому что если сейчас турки полезут, да, то по крайней мере американцы сделают все, чтобы их вот как-то вот осадить, потому что уж очень будет это некрасиво выглядеть, да? То есть... Вот только русские отошли благородно, красиво, объявив об этом с развернутыми знаменами, тут, значит, с визгом вот каким-то нечеловеческим янычарская орда с ятаганами там, да, значит, в шароварах бежит насиловать и грабить, да? Значит, это будет как-то чрезвычайно нехорошо и... Но вы вот в чем правы, да, вы стали говорить, и в любого рода преступлениях, да, надо всегда смотреть, вот, кому выгодно, да. А кому вот, вот гремят вот эти теракты на территории Турции, допустим, там уже не первый.
Пять.
Далеко.
За последнее время пять.
В турецкой столице, да, с большим количеством жертв там и так далее, да. И какие-то курды, значит, берут там на себя ответственность, там какие-то там соколы чего-то, значит, какие-то там белохвостые орлы каких-то гор там, я не знаю, да, пустынь.
Ястребы
там,
свободы.
Ястребы свободы и, в общем, да, снегири, так сказать, разудалости. А выгодны кому сейчас эти теракты? Ну вот если вот мы так бесчеловечно и цинично начинаем рассуждать.
А мы так и рассуждаем.
А мы всегда так и рассуждаем. Да, а как еще с вами, Наденька? Ну, ой, вы же давно в профессии, правильно? Ну,
вы имеете в виду профессиональную деформацию личности?
Я имею в виду, что вы либералкой работаете, да? Значит, да, выгодно туркам, а делают курды. Как с самолетом, да? На Донбассе. Выгодно украинцам и тем, кто санкции включает, а сбиваем мы. Ну, конечно, так всегда и бывает. Значит, могут ли вообще устроить теракт курды? Могут. Неоднократно доказывали. Воевать умеют. Люди безжалостные. Ужасно красивые, потому что всегда самых красивых теток воровали. Ну, горные разбойники, да, так сказать, что вы от них хотите. У них уже просто улучшение породы через это пошло. Детей с детства учат из автомата стрелять, да, и горло перерезать, это вообще как чихнуть.
Ужас, что же они за государство
стреляют создадут? Вот из всего, что лежит, понимаете, и из пульта вот такого выстрелить могут. А, девушки воюют очень хорошо, у них же снайперские подразделения из девчонок, так сказать, есть. Ну, решимости и вот безжалостности хватит по отношению, там, я не знаю, к туркам? Хватит, они ненавидят, они... Ну, а как вы, как бы вы себя повели, да, так сказать, если бы у вас там, вот, вот страна, в стране 60 миллионов, да, из этих 60, 12 это курды, а их вообще плющат так, что аж заворачивается пиджак, да, так сказать, и до недавнего времени им самоназвание это было запрещено, горными турками их называли, да, школы запрещены, да, говорить на языке там, ну, просто каких-то дикие какие-то нацистские проблемы, да? Как они относятся к туркам? Ненавидят турок. И те их в ответ тоже ненавидят, да, уже до генетического такого вот. А это означает, что курды сделали теракт? Нет, не означает. Потому что туркам сейчас объективно очень выгодно изобразить курдов, да, вот, значит, просто вот кровавыми выродками, значит, унтерменшами полными, да, так сказать, безжалостными такими вот, значит, завоевателями, орками какими-то, да, которые ни перед чем не остановятся, да, а турки такие все в галстуках, да, там, значит, поехали с Евросоюзом, там, то ли 3 миллиарда, то ли 6 миллиардов, там, не сон, это
ну,
сон.
Ну, немало, да.
Такие, знаете, все вот, значит, на пиджаках, на галстуках и с томиками, значит, восточных поэтов чисто в перерыве почитать. Там,
вот, Расула Гамзатова.
Ну, там, Расула ли Гамзатова или Назыма Хикмета, это не важно, да, так сказать. Это, ну, мы люди, типа, образованные, да, не то, что это быдло. Вот. Поэтому я не знаю. И примеров таких вот в мировой истории, да, когда... Теракт есть, есть. Кто его сотворил? Вопрос. Человек, который кнопку нажимал, может быть по национальности курдом. А вот кто вложил ему в руки эту крепкую саблю из стали, да, так сказать, кто обматывал ему, так сказать, голову челной, кто бороду ему хной, так сказать, красил, к чему я вам стихи-то эти читал, да?
Теперь понятно. Теперь понятно.
Дошло до меня, о великий царь, сказала Шахерезада. Вот. Это такая вот тонкая грань манипулирования, да, в этой игре все средства хороши, в этой игре все средства есть, в этой игре все умеют этими средствами пользоваться, в этой игре нет морали, да, и так происходит уже 200 лет, да, так сказать, ну, вот так вот, без соплей, так сказать, и с вот такими, так сказать, очень, а обычный человек скажет, да как же можно, во, выродки какие, ну, извини, сынок, ты сказать, тут вот в этих шахматах такие правила, понимаете, тут королева не просто сверху вниз наискосок, она еще и конем ходить может, и, а при желании, так сказать, и раком встанет, такая вот у нас королева, ну, в случае необходимости, ничего личного, да, так сказать, лишь бы стране родной было хорошо, но ведь ничего личного, лишь бы стране родной было хорошо, это не только мы так рассуждаем. Так рассуждают и англичане, и турки, и много кто. Просто страны у нас разные. Понимаете? А выиграть может всегда кто-то один.
Если уже начали про Турцию, давайте уже...
Я бы просто, так сказать, чтобы закончить совсем с Сирией, да, так сказать, хотел бы сказать, что... Конечно, это еще и вот такой пиар-ход был наш, вот этот уход. Конечно, не надо этого отрицать. Ну, конечно, он был, да, но он, конечно, мастерский. Да? Еще раз говорю, собрать все лавры миротворца, при этом не уйдя совсем и оставив вот эту С-400, ну, это надо очень таким черным юмором обладать, вот, действительно, в стиле Владимира Владимировича, да, и это они очень мило тогда сидели, три красавы в пиджаках. И так это, с серьезными очень лицами.
Рассказывали о том, как они уходят.
Да, а мир так немножко выпал в осадок. А потом стал говорить, да мы, в принципе, знали. Да мы. Обама вообще, собственно, к этому и призывал. Но еще раз говорю, что главная задача, да, и главная цель – это демонстрация возможностей вести совершенно абсолютно самостоятельную политику и делать самостоятельные, абсолютно такие вот суверенные шаги, неожиданные или ожиданные, это уже дело другое. Эффективные, успешные. Пока, как говорится, удача благоволит. Вот серьезно, удача благоволит. Что будет дальше? Ну вот посмотрим, насколько справедливы эти разговоры о том, что Путин прекрасный тактик и плохой стратег. Вообще-то, вот англичане писали, что Путин мастер игры плохими картами, но вот эта ситуация показала, что хорошими-то он играет еще лучше, чем плохими. Вот. Может быть, он плохо играет средними, то есть вот такими неочевидно плохими и неочевидно хорошими. А это самый распространенный вариант.
Ну, две темы у нас есть.
Про курдов вы имели в виду, значит, я так понимаю, вот это вот развитие всей вот этой вот ситуации, да?
Но чем она закончится?
Я не Нострадамус, да, но я же еще раз вам говорю, да, вплоть до развала Турции, так сказать, дело может дойти. Нам это, кстати, невыгодно совсем. Нам выгодно что? Нам выгодно, что турки увидели, что американцы предатели. Нам выгодно, что саудовцы увидели, что американцы предатели. Нам выгодно, что все монархии залива все это время не вылезали из Москвы. Выгодно нам это. Конечно, выгодно. Не надо думать так примитивно, что потому что мы с саудовцами договариваемся о ценах на нефть, и вы сейчас видите, они так тихонечко вверх пошли, рубль тоже тихонечко так это укрепляться.
Нет, дай бог,
сказать.
Дай бог.
Нет, это не с этим связано. Да? Нельзя договориться с саудовцами по поводу вот этой цены на нефть и так далее. Это сказки дядюшки Римуса, да, так сказать. И это более сложная, так сказать, история, да, и она... Нету вот одной силы, которая бы это контролировала. Это такой вот, ну... Поэтому если вам кто-то какой-то найдется, так сказать, уродец, который скажет: «Наденька, я знаю, что будет происходить с ценой на нефть. Я знаю, куда надо переводить деньги и так далее». Просто, Наденька, берете шайку, и шайка этого, так сказать, урода, это жулик. Нету человека, который может уверенно предсказать цену на нефть.
Да, мы и не будем предсказывать. Давайте лучше предскажем.
Потому что она очень зависит от в целом ситуации на Ближнем Востоке, где история, связанная с Сирией, это только один из пазлов очень этой жуткой, так сказать, мозаики и вот этого всего. Чтобы закончить по Сирии, я буквально...
Прочитаю еще один стих.
Какая вредная стала, а? Когда беременная была, не настолько была вредная, да?
Я о другом думала.
Так вот правильно
говорят.
А сейчас все восстанавливается, да, так сказать. Все, правильно говорят, что у беременной женщины треть мозга-то отключается.
Это неправда.
Неправда, да? Нет. Значит, наговаривают. Ладно, значит, неприятная тема, но ее надо коснуться, иначе подумают, что мы ее избегаем. Нам приписывают под 1800 погибших мирных граждан, которых непосредственно убили мы.
Во время наших налетов на Сирию. На позиции ИГИЛ, Исламского государства.
Никто не предоставил, во-первых, никаких доказательств по этим цифрам, да, значит, потому что все вот эти там фотографии и прочие, так сказать, штуки... Мы очень хорошо знаем, как это все делается и работается в условиях информационной войны, а она, безусловно, ведется, да. Не буду говорить о том, что те, кто громче всех кричит, сколько мирных граждан, значит, убили русские, как они молчали на эту тему, когда рвались натовские бомбы в Ливии, в Ираке. Не буду приводить в пример этот госпиталь в Кундузе, где американская авиация поработала. Никого не наказали, расследовали, по-моему, 12 человек выговоры получили. Ну, все как всегда, да? Не будем рассказывать, сколько свадеб уничтожили, так сказать, замечательные союзники, которые вот там, просто свадебных каких-то ситуаций. Я вам про «Литой свинец» хочу сказать. Израильская операция, когда было, да, вот там очередное обострение, Ливан, Хизбалла, там. Все дела, печенье к чаю. Очень-очень критиковали Израиль, какие-нибудь шведы, датчане, иные прочие гуманисты, неопределенной ориентации. И говорили, да, потом начали признавать, помните, там целое же признают государство Палестина, там еще чего-то. Это как раз был ответ на бесчеловечное поведение еврейской военщины израильской, да. А это именно имело вот отношение последнее к Литому свинцу, потому что 1800 убитых, и там разные данные, ну, так в среднем, значит, по мировой прессе гуляет, что из этих 1800 убитых где-то 500 боевики, а остальное женщины, дети, старики там и так далее, да. И при этом израильтяне говорят, вот ну как вот можем уже вот с пинцетом микроскопически, да, ну, ну невозможно. Там, да? Иначе, так сказать, они просто вот будут по нам стрелять, а мы не будем иметь возможность бить в ответ, так сказать, на поражение. Потому что они воюют, где живут, да, прикрываются мирным населением, да, вот такие потери, так сказать, и все. Но это не единственная их аргументация. Они вот еще что говорят, они говорят... Вот, да, мирное население, конечно, там, то еще 5-10, да. Женщины, дети, старики, это святое, да. Но, говорят люди в израильских погонах. Теперь послушайте нас немножко без вот этих соплей, да. Вот если человек воюет, а потом приходит, так сказать, туда, где его надежный тыл. А таковой тыл его обстирывает, кормит, так сказать, обихаживает, идейно вдохновляет, говорит, я горжусь тобой, так сказать, милый. Иди, так сказать, дальше убивай евреев, да? Семья твой тыл.
Это за этого она должна погибнуть? Ну, в принципе, это была логика во время первой чеченской кампании.
Это логика во всех войнах.
Нет, если мы сейчас говорим, да, про это, войну, это, война – это сплошное нарушение это, прав человека.
Это логика, да, потому сказать? Что главное право человека – это жизнь.
Да.
Вот, мальчишка, так сказать, он мальчишка, да, он лежит, ему 13 лет, а в 14 он нож возьмет, так сказать, пойдет, будет убивать. Сейчас в Израиле, так сказать, тоже дискуссия целая, да, там подростки палестинские берут ножи, они несовершеннолетние. Что с ними делать, да, ты сказать, можно по ним стрелять или нет? Да ты видишь, что он тинейджер, да, ты сказать, ты понимаешь, что ты, ну, фактически в ребенка стреляешь, только у ребенка нож. Что ты будешь делать в этой ситуации? В условиях боевых, я вам скажу, так сказать, по некоторому своему опыту, когда вот ну, такая стрельба начинается, да, ты вообще же не понимаешь, куда ты стреляешь. Это все сказки такие, знаете, в кино легко снимать, что там понятно, что вот она женщина там с поясом, а это вот старик с клюкой, а это ребенок с лукошком, а это вот боевик с гранатой. А на самом деле... Какой-то контур, куда-то чего-то, так сказать, мелькнул, так сказать, туда, как все засадили. Потом подходит, там парнишка лежит, лет 14, да? Весь разорванный, так сказать, пулями. А кто его узнал, что это парнишка, так сказать, да? Ну, нечто бежало, и там дуло автомата посверкивало, да, так сказать. Будет у него сейчас кто-то паспорт проверять, сколько тебе годков, милый, да? И я сейчас это все бесчеловечное сказал не для того, чтобы шокировать, да, наших слушателей и так далее. Я к тому, что даже по меркам вот этих израильских цифр, да, значит, 500, 1300, а нам предъявляют за 5 месяцев 1800. И Шойгу говорит 2000 боевиков, и там непонятно, то ли он наших имел в виду, которые по происхождению из... стран бывшего Советского Союза, то ли вообще. Но получается, что если на 2000 убитых боевиков 1800 мирного населения...
Вы к тому, что это хороший результат?
Я к тому, что аккуратнее, по крайней мере, работали, чем наши израильские друзья. А они говорили, что аккуратнее их никто работать вот в таком плане не может, потому что это невозможно, потому что уж они так все делали обстоятельно и по-еврейски. И лифтовки сбрасывали, говорили, уходите, сейчас будем немножко бомбить. И по телефону звонили, так сказать, говорили, уходите, мы сейчас будем немножко ракетой. И все они вот, значит, делали и так далее, понимаете?
Почему тогда Россия не признает...
Так вот, если Россия... научилась... в такого рода конфликтах работать аккуратнее евреев, ну, я бы сказал, простите за, так сказать, цинизм, что это тоже, в общем, в каком-то
что
смысле...
Что это хороший результат.
Всех детей мне жаль. Вот. И женщин жаль, и так далее, да. И я не милитарист. Война ужасная штука. Вот. Но судя по всему, человечество не научилось пока еще решать свои проблемы исключительно невоенным способом. Более того, вся вот наша история недавняя, она показывает, что, увы, это по-прежнему один из самых главных и востребованных аргументов.
Давайте поговорим о чем-нибудь веселом. Не буду вас спрашивать про миграционный кризис, про Турцию. Так все понятно. Давайте про выборы в Соединенных Штатах Америки.
Вот уж похохочем, так похохочем тут. Давайте. А что вас не устраивает в их выборе?
Да нет, почему меня не устраивает? Во-первых, выбор еще не сделан. Сейчас идет избирательная кампания.
И в этом самое главное. Знаете, вот в чем все сходятся.
Вам кто больше нравится?
Я вам все сейчас расскажу. Мне вы нравитесь очень.
Я, к сожалению, пока в этих выборах не участвую.
Если бы вы еще не были такой ехидной, понимаете, Наденька. В чем сходятся все эксперты, что такого шоу еще не было, конечно. То есть, ну, зажигают не по-детски. И драйв такой идет не скучно. Но что в итоге? А вот сейчас уже определенные промежуточные итоги можно подводить, да? И вот, судя по всему, выбирать придется из такого очень странного супового набора. Это два кубинца, значит, из республиканской партии. Это Рубио и Круз, да, они по происхождению кубинцы, они дети иммигрантов. Причем Круз, он вообще, некоторые считают, что он не имеет права участвовать.
Потому что не родился на территории...
Потому что он родился на территории Канады, и у него долгое время даже двойное гражданство было, да, значит, и он отказался потом от канадского. А папаша его, он гражданство США получил только два года назад. Угу. Вот, значит, ну, они вообще такие похожи, да, друг на дружку, Круз и Рубио, у одного побольше рейтинг, у другого поменьше. Ну, как бы вот они не могут сравниться с Трампом, да? Значит, два кубинца. Весельчак Трамп, который, безусловно, главное событие этих американских выборов, вне зависимости от того, какой будет результат, значит, это совершенно невозможный феномен. Он опроверг все расчеты и все прогнозы. Все думали, что он будет такой вот фигурой для разогрева. И потом очень быстро сойдет на нет, что слишком он популист, слишком он такой вот, как сказать, клоун, да, слишком Жириновский. Легко меняет свои убеждения, его же носит очень сильно, да. Он в 2004 году обещал, что будет кампанию Хиллари Клинтон спонсировать.
Но потом передумал и решил свою собственную, да, значит, кампанию спонсировать.
Он то против абортов, то за аборты, да?
Вероятно, в зависимости от, от штата.
Несмотря на то, что он от республиканской партии идет, он ярый сторонник ЛГБТ-сообщества. Может быть, сейчас у кого-то пропадут к нему симпатии, значит, у наших слушателей. Он такой странный, да? Единственное, в чем он несгибаемо, он жестко обещает легализовать марихуану, понимаете? Марихуаны, и все будет хорошо, если его выберут. Там у них вообще это отдельная тема, понимаете, вот этих выборов. Они очень по марихуане серьезные ведут дебаты, да. Это вот такая страна, где обычные сигареты нельзя курить, твою мать, понимаете, а с марихуаной, просто свихнувшиеся какие-то, так сказать. Наркотические можно, а обычные нельзя. Ну вот, ну что тут сказать, понимаете, мельдонию обожрались, так сказать, и ходят теперь с такими вот мордами. Вот, значит, весельчак Трамп, который такой вот хошь туда, хошь сюда, так сказать. И, значит, старикашка, значит, этот, как его, господи, боже ты мой, у демократов-то, как зовут этого парня?
Вот тоже я забыл.
Сейчас я вам скажу, я...
А вы подготовили?
Берни Сандерс его зовут. Да. Берни Сандерс его зовут, значит. А он старенький социалист такой, да, вот.
Его любит молодежь.
Да, студенты. Вот социалистов всегда любит молодежь, потому что Социалисты – это такая серьезная, так сказать, публика. Они очень умеют критиковать хорошо. И в свое время Чаадаев говорил, что социалисты обязательно победят не потому, что они правы, а потому, что очень неправы их противники. Да? Вот. Но, тем не менее, он возрастной, конечно. Да?
И он, знаете, они там все, в общем.
Он возрастной, и он социалист. Это для Америки очень, ну, как-то так вот необычненько. Да? Ну, и наша, так сказать, старушка Клинтон, да, которая... которая, ну, во-первых, она рогоносица. Ну, ей муж изменял. Вот просто цинично...
Это каким-то образом отражается на ее политической карьере?
Да. Потому что надо понимать англосаксонскую ментальность. Это у нас обманутую тетеньку женского человека, так сказать, могут пожалеть и сказать, да, ну, видишь, какая ты несчастненькая, тебе муж там изменил, ты вот, значит... Мы тебя пожалеем, и за это выберем тебя президентом, так сказать. Вот надо же, какие все мужики сволочи, так сказать, там. А у них не так. У них, так, милая, что ж от тебя муж-то гуляет? Может, ты как-то, так сказать, что-то не дорабатываешь, так сказать?
Тем не менее, как-то...
У них серьезно это, я серьезно говорю. Это вот, ну, как у нас... фильм «Родина», да, у нас стали ставить, не учитывая то, что ментально они к военнопленным своим относятся как к героям, а мы к своим военнопленным, ну вот кто попадает в плен, все-таки немножко как к предателям, да, вот. И это не только потому, что при Сталине так было, да, это такое, такая вот ментальность, как бы, да. А эти вещи нужно учитывать, да. И там немножко вот так вот избиратели на нее смотрят и понимают,
но что... Но ей же до этого не мешало делать себе достаточно успешную карьеру. Все-таки, то есть вы считаете, что госсекретарем...
Наденька, она проиграла.
Рогоносец быть может.
Она несколько раз серьезно в жизни проигрывала, да. И вот то, что она рогоносец, собственно говоря, и позволило выиграть Обаме, а не ей, да. Тогда тоже был своеобразный выбор такой очень у американцев, но они все-таки выбрали Обаму, потому что... Но она несколько раз была сбитым летчиком, да, вот Клинтон, старуха Клинтон. И она такая... Очень лицемерный человек она. И очень лживый человек.
Я вам сейчас... Настоящий политик.
Да-да-да. Только когда эта изнанка становится видна широкой публике, да, настоящий политик должен быть таким, но внешне он должен быть абсолютно блестящим, да, так сказать, у которого все всегда получается. А вы знаете, что она как республиканка начинала? Вот в этой политике, о которой вы говорите, да, она блестящий политик. Она... По-моему, ей 14 лет всего было, она была уже волонтером республиканской партии. И она даже успела быть делегатом на съезде республиканской партии. Кстати, она была волонтером, это были времена Никсона. Но когда уже шел Уотергейтский процесс известный, да, вот уже она не была журналистом, она юристом была, и она участвовала как юрист-эксперт уже в Уотергейтском, так сказать, этом процессе, который сносил, как вы помните, Никсона к чертовой матери, значит, гудбай. Занятная такая эволюция, да,
так сказать. Что, боже мой, это очень похоже, допустим, на... А что, у нас мало политиков, которые начинали как...
Коммунисты.
Почему коммунисты?
У нас все...
В Яблоке и в СПС, а теперь в Единой России.
У нас все
России.
Политики начинали как коммунисты. В том числе и Собчак, который за полтора, что ли, года до распада Советского Союза умудрился вступить в коммунистическую партию. Но дело не в этом. Дело в том, что чего плохого американские люди, не мы. Мы-то понятно, нам хорошего от Клинтона ждать нечего.
Она от тут... Трампа есть что?
От Трампа есть что. Во-первых, у нас, как ни странно, с республиканцами всегда проще складывались отношения. Это не означает лучше, да, но проще.
Хиллари Клинтон для нас хотя бы предсказуема.
Она предсказуема в плохую сторону. Вот. Она недавно тут, знаете, высказалась по поводу нашей роли во Второй мировой войне. На вопрос, кто все-таки там больше внес вклад, она сказала, ну, конечно же, союзники, имея в виду, да, вот себя. Там, себя, англичан и американцев. Что касается русских, это просто статисты, это такая банда орков и так далее. Помните, я вам сказал, что она лживая? Она же не девочка из подъезда, с рабочей окраины, да, так сказать, и с цыпками на коленках, да, и с такими синюшными глазками от недоедания. Она, у нее хорошее образование, она знает, как на самом деле разворачивалась Вторая мировая война. Она в курсе, кто взял Берлин. Вот она точно в курсе. И когда она такие делает заявления, она совершенно осознанно врет. И ложь эта направлена на, прежде всего, на свой малообразованный народ. Чтобы какой-нибудь Джонни, фермер из Алабамы, да, был точно уверен, что да, это мы выиграли Вторую мировую войну. Американцы, а никакие там не русские, и русских там вообще близко не стояло. Да? Очень циничный человек. И, конечно, главная история — это история с ее ошибкой в муже. Да, когда она долго выбирала, выбрала, сделала ставку, красавец, успешный.
И сделал он из него президента?
Да, и он позорит ее на всю страну.
Это он плохо.
Нет, Надя, это не просто плохо, да, это не бытовая драма. Это сильнейший такой вот психический шок. Не психологический.
Мне кажется, вот здесь бы у нас бы ее потели, но любовь зла.
Так я же говорю, что у нас другое отношение, другая ментальность, вот эта англосаксонская, она совершенно, во-первых, неудачница, во-вторых, раз от тебя мужик гуляет, сама виновата, да, ты сказать, может, как говорится, ты... Детка,
не
может,
продолжайте.
Может, ты не все умеешь. А почему? Вот. Значит,
наконец-то вы развеселились. Как просто вас развеселить?
Да уж, несложно, прям скажем. Вот, люблю пофантазировать на эту тему. Так вот, она не могла не затаить зло и обиду на весь мир. Потому что вот девочка-отличница, ее там так и называют, девочка-отличница, да? Девочка-отличница внезапно получает на всю планету кол с двумя минусами, понимаете? Ты ошиблась, ты не того парня выбрала. Мало того, что, так сказать, он пошел налево, так он еще и попался, да, так сказать. Потом он попался на лжесвидетельстве, когда он клялся на Библии, что ничего не было.
Ну ладно, испугался. У мужчин такое бывает.
Ну, бывает, бывает. Мы знаем, что много чего бывает у мужчин. Вот. Но штука в том, что она переломила себя. Она ненавидит этого человека. Я имею в виду Билла Клинтона. Да, она ненавидит, там свидетельство многие есть, что она ему там морду царапала, там еще чего-то.
Ну, с другой стороны, правильно сделала.
Я с этим не спорю, мне Билла не жаль. Она взяла себя в руки, сказала, а теперь, сволочь, мы будем играть счастливую чету, которая вместе прошла через сложности. Ты будешь меня поддерживать, ты будешь говорить everything fine, да, ты как солнечный идиот, да, так сказать. И мы пойдем, так сказать, в счастливое будущее. Ой-ой-ой, какие страшные химеры в этой душе, так сказать, да? Да она уже в вурдалачиху превратилась. Там уже ничего человеческого остаться не может после вот этого всего. Она не то что Третью мировую развязать, да, после вот этих всех событий, понимаете, я вообще просто...
Как она вас, однако, напугала.
Я не то слово, понимаете. Во-первых, она оскорбила. Она оскорбила меня и двух моих дедушек, понимаете, по поводу Второй мировой войны, которые начали войну лейтенантами и закончили подполковниками, да? Я знаю, что это такое, так сказать, это невероятный человеческий подвиг, да? Она оскорбила 17 моих родственников, погибших в блокаду в Питере, да? Она мою маму оскорбила, которая в поезде эвакуационном из Ленинграда видела, как ее бабушка от водянки умирает, понимаете, на ее глазах. И что вы, так сказать, хотите, чтобы я по отношению к ней какие-то находил политкорректные слова? Я лучше их приберегу для Трампа, который, он не позиционирует себя как друг России, но он говорит, ну пора Америке, он говорит, перестать играть роль мирового жандарма, давайте разбираться с нашими внутренними проблемами. И это разумная совершенно мысль. И он говорит, с Россией надо сотрудничать. И слава богу, что у России такой лидер, как Владимир Путин, да, который хоть мужик, а не такой, как у нас, лауреат Нобелевской премии мира, имея в виду Обаму, а это основная к нему претензия. Ведь претензия главная к Обаме у нынешних, вот у всех, очень простая. Она, претензия такая, что Обама, почему ж ты такой-никакой? Это ему говорят и те, которые ждали от него каких-то голубиных миротворческих вот этих порывов и дали ему авансом эту Нобелевскую премию мира, и те, которые от него великих зверств ждали, а он чижика съел, так сказать. И Путин, так сказать, его везде, так сказать, обыгрывает и так далее. Ну, никакой. Поэтому Трамп и выбрал себе лозунгом, там, давайте сделаем Америку, вернем Америке ее величие, да, там, снова сделаем Америку великой. Значит, что в оконцовке, да, у нас отличница, весельчак Трамп, значит, два кубинца и социалист этот...
Ну, по-моему, три последних, которых вы назвали, они уже не очень актуальны.
Ну, почти, хотя, так сказать, еще что-то там может измениться. Значит, проблема основная... Хиллари, судя по всему, прорвется, да, хотя... Вы знаете,
будет
тоже
первой вот, женщиной президентом.
Да, как? Эта вот ставка срабатывает. Там феминистическая все-таки страна, им это греет. Но против нее, конечно, у нее тяжелый вот этот багаж, да. У нее вот эта ливийская история очень тянет ее ко дну, да. Даже говорят, что вот этот фильм «13 часов тайные солдаты Бенгази» там убрали из интернета, потому что он там обличает Клинтониху, да, во всем. Ну, это, конечно, смешно. И какая-то совсем конспирологическая история. Но тем не менее, да, раз об этом поговаривают, значит, мысли такие у кого-то витают, да. Настолько тупая, глупая и предательская политика, да, что будучи... Слушай, дорогая, ты была госсекретарем, ты обрекла на гибель этого своего посла. Но это такой немыслимый случай. Это какая-то грибоедовщина. 19 век уже, в общем-то, послов...
Но тем не менее, она начинает свою избирательную кампанию и... пробивается в лидеры гонки этой.
Потому
чем
что...
тогда это объяснимо, да? Рогоносец,
слабостью...
бестолковый, да, госсекретарь,
да, да.
Руки
как...
по, коле... да. по локоть
надо
крови.
Надо отдать ей должное. При всем при том, вот я к ней отрицательно отношусь, но про нее нельзя сказать никакая. Она очень даже какая. Ну, она яркая фигура,
понимаете?
То есть
получается, что она как политик, она эффективна.
Она яркая фигура, она давно во власти, а в каком-то смысле она предсказуема, да, так сказать. Это то, что вот успокаивает многих, и многие к ней тянутся. Остальные фигуры в демократическом стане, они вот, вот нынешние, правда. Потому что там еще есть возможность, что такие тяжеловесы типа Керри или Байдена, так сказать, по их вот, технологиям, они могут еще вписаться вот, в эту президентскую гонку, хотя не очень понимаю, каким образом, но...
Так уже поздновато, наверное.
Нет, у них вроде бы есть такие...
Нет, шансы есть, но просто надо же еще объехать все штаты.
Возможности, да.
Всем везде и... понравится.
Значит, что касается республиканской... Поэтому я думаю, что, скорее всего, кандидатом от демократов будет старуха Клинтон, хотя тот же Обама этого очень не хочет.
Он да, очень... Обаме-то не все ли равно?
Нет, не все равно. Они давние соперники, так сказать, и такие соперники очень серьезные. Она же крайний консерватор в демократической партии, да, так сказать. Обама, в принципе, на других немножко даже идеологических позициях. Это вот республиканское наследство ее, то, что она когда-то была... республиканкой. Что касается самих республиканцев, да, то феномен Трампа стал возможен, ну, в результате не то, что бездарности руководства республиканской партии, а такой вот американской твердоловой тупости, да, так сказать, что все всегда идет так, как мы, значит, хотим, как мы устраиваем. Мы короли поп-музыки, так сказать, а вы только вот будете по нашим нотам. Там же всем заправляют в республиканской партии, ну не всем, но один из кланов, который контролирует ее, это как раз клан Буша. И они были в абсолютной уверенности, что они в третий раз сумеют продать людям Буша. Да, у них был папаша, у них был, значит, потом сынок и вот еще один сынок. И им в голову не пришло, что люди просто могут возмутиться и сказать, ну слушай, ну сколько можно? Ну вы эту дохлую лошадь продаете уже там в восьмой раз. Мы, конечно, не образованные цыгане, но, в общем, ребята, заканчивайте, да? Ну, просто неловко за вас. Что вы творите, в конце концов, да? Вот. И у них совершенно... Ну, и плюс вот этот Буш, так сказать, Джеб, он совсем был такой вот...
Да он сам, наверное, не очень хотел.
Не хотел, да, он быстро слился, да? А этот набирал обороты за счет вот своего нестандартного поведения, да? Он не контачит с руководством республиканской партии. Он на них плюет откровенно, да? И самое главное, он страшно неполиткорректен. Он позволяет себе какие-то сексистские выходки. Это уничтожило бы любого политика, так сказать, вроде бы, как считали. А ему это только добавляет. А почему? Да потому что соскучился народ по сексизму, понимаете? Вы этого не чувствуете, наверное, а я вам как, значит...
Как сексист.
Ну, как представитель народа, да. Могу сказать, что народ соскучился по старому доброму сексизму, понимаете? И политкорректность всем надоела очень сильно. Потому что, ну, намаялись немножко люди, да, так сказать, с вот этой всей ерундой. И он снимает... А никто еще не понял этого, так сказать, еще не, вроде как не пришла пора крикнуть, что король голый, да? И все так это ходят с важным видом, да? А он вдруг смекнул, да, что люди-то уже немножко так это подустали. И оседлал, как серфингист, да, вот эту волну, понимаете? И на этой волне несется. Очень много экспертов считают, что его будут убирать любым способом, все равно.
Но вы его видите в Белом доме?
Я понимаю, что он совсем не глупый, очень расчетливый и талантливый от природы человек, который сумел себя заявить политиком федерального уровня, такого общенационального, который, я думаю, из всех кандидатов самый талантливый. И...
Но он не человек системы, или он наоборот, человек системы,
он совсем...
ловко маскирующийся,
он совсем не человек системы, и именно это его главный недостаток. Вот у всех, кто остался, есть серьезные недостатки, которые, в принципе, бы не позволяли бы при разумном раскладе пробиться в кресло президента. Но там нет ни одного безупречного. Там каждый с каким-то своим вот таким вот, так сказать, вывихом, понимаете? И пока расклады такие, что если выходят Клинтониха и, значит, Трамп,
точно сексист.
То, значит,
сидит передо мной.
Я не сексист.
А я... Зачем вы Клинтон Клинтонихой называете?
А потому что она Клинтониха. Я просто за правду. Вот. А как ее?
За правду и за Трампа.
А как ее называть-то? У нее глянешь и... Хиллари, что ли, ее называть? Так, на мой взгляд, слово Хиллари еще более неприлично звучит, понимаете? Еще... Пруденс, понимаете, было бы у нее имя. Черт, что в голову приходит, когда такие имена слышишь. Вот. Понимаете, на что я намекаю? Вот. Поэтому я думаю, для нас лучше было бы, чтобы был Трамп. Я думаю, что у него меньше всех шансов. А вот. Я не знаю, как они будут его останавливать. Потому что пока все потоки компромата, упреков и так далее, они только добавляют ему. Получился такой вот, как бы, казус, да? Вот. А что касается дамы вот этой, ну... С другой стороны, знаете, вот в плане хуже-лучше, у нас уже такие отношения с США, что, как говорится, все думали, что хуже не бывает, да, потом поняли, что бывает. Вот. Поэтому странный будет выбор у американского народа. Но, конечно, такого шоу действительно не было никогда. Это действительно очень интересный спектакль. В этом у них надо учиться.
Вы обещали рассказать, чем выборы в Америке на наши слегка похожи.
Чем выборы в Америке слегка похожи на наши? А когда это я вам такое обещал?
Ну, вот какая у вас короткая память, просто девичья.
Слушайте, выборы в Америке чем-то похожи на наши, только одним я, наверное, имел в виду. У нас зачастую такая же ситуация бывает, что вроде бы выборы, а вроде бы выбирать. А вроде бы и выбора никакого нет, да? По большому счету, так сказать, у них абсолютная предопределенность выборов, конечно, есть, потому что обязательно будет либо демократ, либо республиканец. И никакой независимый кандидат даже близко не может подойти. Наверное, этим я имел в виду.
Этим?
Наверное, этим, да. С другой стороны, они очень не похожи, конечно, на наш. Именно вот то, как идет это шоу, да.
Ну да, ну как, там, ну, достаточно вот предсказуемо, раз в 4 года страна сходит с ума. Ну.
Американцы, да, они гениальные торговцы. Они очень здорово умеют продавать самый залежалый товар, и при этом у всех вот радость, да, кто продал, само собой, кто купил, и у тех, кто наблюдал за вот этим всем, понимаете. В этом смысле наши выборы совсем не похожи.
Ну мы, значит, а нам останется сидеть и завидовать.
Не будем уже про Министерство культуры Мединского, арестованного зама, говорить.
Ну, можете сказать несколько слов. Но вообще, я думаю, что пользователей нашего интернет-канала «Фонтанка офис» надо отпускать к
домам. Почему вот никогда мне не передают вопросы от зрителей и слушателей? Неужели никому,
вы меня спрашиваете?
Никому не интересно, вот, ну, вот люди, которые нас слушают, они, может быть, хотели бы меня
Андрей
что-то
Дмитриевич,
спросить.
Мне просто кажется, что вы начинаете наши заэфирные вопросы задавать в эфире.
Значит, по поводу арестованного зама Мединского. Расскажу анекдот о Министерстве культуры. Он двойной, и первую часть, конечно, все знают. Это звонок в Министерство культуры. Алло, это прачечная, ответ фигачечная, это Министерство культуры, да, это... Ну, есть продолжение у этого анекдота, с моей точки... И мне вот ужасно нравится продолжение. Наши дни. Министерство культуры уже после того, как вывели первого зама Мединского, сидит такая сотрудница, которая, значит, проработала такая, знаете, вот блонда 55 лет, такая... Морда куриной жопкой, значит, она проработала в Министерстве культуры 30 лет. Вдруг звонок, а там все такая гробовая тишина, потому что, ну, вот, только что вывели задержанного зама. Она берет трубку, значит, да? Так молчит, потом бросает трубку, начинает рыдать. Все к ней подбегают, там, говорят, там, Марья Ивановна, вы почему так плачете? Вы вот переживаете то, что вот зама Мединского, значит, вывели? Она говорит, да при чем здесь? Вывели, не вывели. Я 30 лет работаю, я 30 лет ждала этого звонка, и вот он, а я оказалась не готова. Не догоняете?
Пока нет.
Ну, 30 лет она ждала что-то сказать, будет звонок, алло, это прачечная. А тут такие события, понимаете, так сказать, она оказалась не готова к этому. Она хотела ответить, как положено, понимаете, так сказать.
Ну, да.
А тут она оказалась не готова, понимаете.
Ну, это значит, что мы пересидели с вами в эфире.
Давайте прощаться.
Увидимся в следующую пятницу. Андрей Константинов, Надежда Мудзалевская. До встречи.
До свидания. We'll be right back.